Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Георгий Манаев и второй в четвертом сезоне выпуск подкаста «Поручик Киже». В прошлых выпусках мы не раз касались тем брачных и сексуальных отношений в дореволюционной России. Изучение истории семейной жизни показывает, что люди, к примеру, 19-го столетия сталкивались с теми же проблемами и вызовами в частной жизни, что и мы сейчас. И очень интересно, как они решали их в те эпохи. Как мы помним из подкаста о разводах, в 19 веке в России уже серьезно стояла проблема прав женщины. И в этом выпуске мы поговорим об этой проблеме с неожиданной стороны. Как уважали или не уважали права своих жен сотрудники корпуса жандармов? Для них благородство поступков и поведения было необходимым условием службы. Вот мы и посмотрим, насколько жандармы были достойны своего звания в этом плане. И главным ведущим выпуска сегодня выступит кандидат исторических наук Анна Лавренова, которую я с гордостью вам представляю. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень приятно быть у вас в гостях.
Спасибо. Анна защищала диссертацию в историко-архивном институте РГГУ, нашей общей альма-матер, и в частности специализируется на истории корпуса жандармов. Для начала расскажите нам, пожалуйста, откуда происходит сам этот термин.
Термин «жандармы» родом из Средневековья. «Жандарм» в буквальном переводе с французского – «люди оружия». Так называли дворян, служивших лейб-гвардии французских королей. Впоследствии слово «жандарм» в значении «рыцарь» распространилось на всех тяжело вооруженных всадников, которые позднее стали называться кирасирами. В 1791 году во Франции новая революционная власть создала корпус жандармов в качестве органа для наблюдения за сохранением порядка в армиях и внутри государства. И в России, начиная с конца XVIII века, тоже стали появляться различные жандармские части. Одни выполняли роль военной полиции, другие – внутренней стражи. Но в 1827 году был организован отдельный корпус жандармов. Их на тот момент насчитывалось около 4000 человек. Объектами пристального внимания нового органа стали в основном представители бюрократии, интеллигенции, чины армии и флота. Жандармам поручались наиболее важные аресты. Фигура жандарма стала непременным участником массовых мероприятий.
Ну, здесь я прерву Анну, чтобы пояснить, зачем вообще понадобилась тайная полиция в 1827 году. Напомню, что тогда, совсем недавно, воцарился император Николай Павлович и вступил он на престол, подавив мятеж декабристов. Заговор декабристов зародился в самых аристократических и богатых кругах русского общества. Об этом мы говорили в подкасте о Русской Америке. В эти круги простая полиция даже и носа не смела сунуть. Там графья, князья, наследники виднейших дворянских фамилий. И царь понимал, ему нужен орган тайного политического сыска для того, чтобы предотвратить подобные заговоры, а может быть еще и какие-то другие в будущем. Так и появилась жандармерия, оперативное управление, которое было сначала сосредоточено в собственной канцелярии императора, том самом печально известном ее третьем отделении. Однако к концу царствования Николая I дела во внутренней политике были все еще очень плохи из-за масштабной коррупции, в том числе в таких серьезных ведомствах, как Министерство внутренних дел или Военное министерство. Как мы знаем, после воцарения сына Николая Александра, начались масштабные государственные реформы, и уже в 1866 на императора было совершено первое покушение, и его реформы устроили далеко не всех. Возле решетки Летнего сада в Александра Николаевича стрелял террорист Каракозов. Общество было в шоке. Покушение со всей очевидностью продемонстрировало слабость голубых мундиров, и жандармерия была реорганизована. Руководство жандармами было передано из третьего отделения собственного его императорского величества канцелярии в департамент полиции и Министерства внутренних дел. Хозяйственные вопросы и чинопроизводство остались в ведении штаба отдельного корпуса жандармов. Вот такова была в общих чертах структура управления этим учреждением. Но нас в этот раз больше интересует, как к жандармам относились в обществе. И вот именно об этом Анна нам как раз и готова очень много рассказать. Прошу.
В обществе жандармов не жаловали и боялись. Художественные произведения, принадлежащие перу идейных противников царского режима, изображали деревянные лица унтеров, на которых была написана лишь радость стараться, готовность по одному слову начальству вязать, бить, душить, кого оно только прикажет, хотя бы отца родного. Рассказы же выписывают старых служак, жандармских вахмистров с крупными шейными медалями, со щетинистыми физиономиями, галантных полковников, обладателей стальных нервов, каменного сердца и кристально-ледяного ума, опутывавших сотрудников своими паутинными сетями. Фантазия обывателя рисовала шкафы в жандармских управлениях с хранящимися в них тисками, зажимами и прочими средствами, способными развязать язык особо неразговорчивых. Праздные посетители шлиссельбургской политической тюрьмы полагали, будто местные жандармы, не церемонясь, отправляли узников на съедение рыбам Ладожского озера. Итак, что же скрывалось за блестящим и пугающим фасадом жандармской службы? Какова была подлинная повседневная жизнь тех, кто являлся едва ли не последней надежной опорой дряхлеющего режима? И как так вышло, что обычные женщины представляли для жандармской карьеры не меньшую угрозу, чем хитросплетение подпольщиков и интриги коллег? На первый взгляд, картина жандармского семейного быта представляется ясной и непротиворечивой. Женщины, несмотря на первые робкие ростки эмансипации, пробивающиеся сквозь патриархальную броню российского общества, были серьезно поражены в правах и в массе своей социально пассивны. Едва ли не единственной моделью социального лифта для многих из них являлся брак. И потому союз с жандармским офицером, чье жалование существенно превышало армейское, являлся сокровенной мечтой многих барышень. Простые девушки из небогатых дворянских или купеческих семей, не отягощенные политическими воззрениями, и их родственники склонны были видеть жандармов в сугубо положительном свете. Жандармский генерал Александр Спиридович писал, что его сестры, воспитанные в архангельской провинциальной глуши и чуждые интеллигентских предрассудков, убеждали его идти в жандармерию. Они смотрели на жандармского офицера просто. Офицер, служба серьезная, очень важная, жалование хорошее и форма красивая. Чего же еще нужно для брата? Вступление в ряды жандармов было для многих не дворян шансом выслужиться и получить дворянство. Сначала личное, для этого нужно было дослужиться до ротмистра. Звание полковника давало потомственное дворянство его носителю и членам его семьи. Даже во второй половине XIX века, когда дворянское сословие стало мельчать, оно продолжало оставаться благородным, и многие стремились в его ряды, в том числе через брак. По правилам, не всякая девица могла стать супругой жандармского офицера. Например, лица, женатые на католичках, в корпус не допускались. Если же по вступлении в корпус офицер был холост и решал связать себя узами брака, будучи уже облаченным в жандармский мундир, ему необходимо было добиться разрешения начальства. На территории Варшавского жандармского округа невестам нижних чинов надо было доказать, что они в достаточной мере владеют русским языком. В удостоверение этого с барышни бралась специальная подписка, что в домашней жизни она обязуется не употреблять польского языка, а будет употреблять исключительно русский. Женились жандармские офицеры на женщинах близкого социального положения. Американский исследователь Джонатан Дейли рассмотрел личные дела 72 офицеров Московского губернского жандармского управления после 1890 года. Отцы большинства из них, 80-х, были дворянами, наполовину потомственными, наполовину личными. Половина жен этих жандармов происходила из дворянских семей, в которых отцы получили личное дворянство за службу. Четверть жен были потомственными дворянками, каждая шестая из купцов. Всего несколько человек были из разночинного и духовного сословий. Получается, что в дворянство брали, да не всех. Но и среди дворян были люди победнее и побогаче, и для иных бедных молодых дворянок жалование жандарма было вполне привлекательным.
Мы проверили, каким было жалование жандармского офицера, например, ротмистра. Примерно 80-100 рублей в месяц с надбавками. На эти деньги во второй половине 19-го столетия можно было жить, ну, в лучшем случае, средне. Например, приличный мундир мог как раз стоить 65-70 рублей. Так что жандармские офицеры, живущие на одно жалование, не меньше, чем их избранницы, зависели от успешного бракосочетания. Удачная женитьба приносила им не только приданое невесты, но и могла обеспечить необходимыми связями, протекцией, если родственники невесты были уважаемыми и родовитыми людьми. Поэтому неудивительно, что многим блестящим жандармским карьерам сопутствовало семейное благополучие.
А вот неблагоприятное течение семейной жизни могло иметь далеко идущие служебные последствия. Повышенное внимание начальства к нравственному облику и репутации своих подчиненных нередко делало личную жизнь офицера постоянным источником угрозы. Потому что жалобы на жандармских чинов, подаваемые руководству корпуса, практически во всех случаях становились основанием для служебного разбирательства. Или, по меньшей мере, требовали представления рапорта начальнику управления. В случае принесения жалобы на служебные действия жандарма, в первую очередь опрашивался он сам. А вот если был намек на женский след, то начальство имело право собирать сведения тайно. От этой весьма сомнительной с этической точки зрения процедуры не спасало даже высокое служебное положение. И вот тут находится множество примеров того, как женщины пользовались таким положением жандармских офицеров. В основу моего дальнейшего рассказа легли материалы дел прямиком из архивного фонда штаба отдельного корпуса жандармов. В чем более близких отношениях с жандармом состояла женщина, тем больше вред его репутации она могла нанести. Практически любые отношения, не имеющие официального статуса, могли при дурном стечении обстоятельств сделаться своего рода ахиллесовой пятой жандарма. Именно в таком плачевном положении оказался в 1901 году начальник жандармов на Самарской железной дороге полковник Яниковский, когда в штаб корпуса поступил анонимный донос касательно проживания в его доме некой Жозефины Бернацкой. Руководство поставило Яниковскому ультиматум: или немедленно прекратить сожительство с Бернацкой, или попрощаться с жандармской службой. Но все было не так очевидно. За 22 года до того, в 1879 году, жена Яниковского уехала, оставив мужу двух девочек, 7 и 4 лет. Заботиться о них было некому, денег на нянек у полковника не было. Через год он знакомится с Бернацкой, вдовой, которая на протяжении последующих 18 лет жила в его доме и заботилась о девочках. После 38 лет службы, 32 из которых прошли в отдельном корпусе жандармов, Яниковский вследствие продолжительной болезни скончался. Мы, кстати, так и не знаем, чем закончились и закончились ли отношения полковника Яниковского и Жозефины Бернацкой. По просьбе начальства он мог переехать со своей пассией к другому месту службы или просто не появляться на публике. В любом случае, сразу же после смерти полковника появилась безутешная вдова Юлия Александровна для того, чтобы обратиться за пенсией, каковую и получила в размере 500 рублей в год. А преданная француженка осталась ни с чем. В другом случае, ротмистру Александру фон Гойерцу, задумавшему жениться на няне своих детей, оставшихся без матери, было поставлено жесткое условие – перевестись в другое управление, где сослуживцы ротмистра бы не узнали, что он женат на своей прислуге.
Здесь я напомню нашим слушателям, что в выпуске о разводах в императорской России мы подробно говорили о том, как сложно было людям солидного общественного положения развестись. Жена Яниковского, о котором рассказывает Анна, бежала от своего мужа, бросив детей, но потом, спустя больше чем 20 лет, вернулась за пенсией. Это, конечно, вопиющий пример. Но вот пример фон Гойерца, о нравственном облике которого не без доли лицемерия настолько заботилось начальство, что его обязали перевестись из-за того, что он женат на няне своих детей, это все навевает сравнение с моральными проработками на партийных собраниях, которые станут так популярны веком позже, уже в советское время. Но мы продолжаем. Слово Анне.
Особенно уязвимым положение офицера делало сватовство и весь предшествующий ему период. Зная унтер-офицер Антон Коголь, что его ожидает, он, вероятно, никогда бы не решился завести интрижку с крестьянкой Яновской, которая в отместку за отказ жениться на ней, действуя в припадке умопомешательства, облила своего задремавшего любовника серной кислотой, после чего сама выпила раствор йода. Благодаря счастливой случайности Коголь отделался легкими ожогами, а барышню удалось спасти. Но и на этом злоключения пары не окончились. Когда оправданная судом истеричка после 5 месяцев предварительного заключения наконец оказалась на свободе, она продолжила досаждать любовнику. Наконец она решила расправиться с ним с помощью жалобы жандармскому руководству, обвинив Коголя в присвоении 20 рублей. Но официально засвидетельствованное помешательство, вызволившее ее из тюрьмы, в данном случае сослужило ей дурную службу. Руководство обязало Антона Коголя деньги выплатить, но никакого наказания он не понес.
Из дел, просмотренных Анной, мы понимаем, что когда жандармское начальство в самом деле усматривало в поведении подчиненных угрозу репутации своего ведомства, оно особо не церемонилось. Корнета Всеволода Дацевича исключили вовсе из жандармской службы после того, как он в Санкт-Петербурге попал в полицейский участок за драку с женщиной на улице. Находился Корнет при этом не при исполнении. В Петербурге он скрывался от той самой женщины, с которой подцапался. Это была его возлюбленная Мария Прокофьева, роковая дама со шрамом на ноге. Ее как-то рубанул шашкой один из бывших. Окрутив Корнета Дацевича еще в другом городе, она вынудила его на помолвку. Тут и выяснилось ее богатое прошлое. Совсем не девушка Прокофьева, которая уже похоронила одного мужа, даже во время романа с Дацевичем была на содержании какого-то графа одного из своих любовников. Все это вскрылось. Прокофьева закатывала Корнету сцены ревности, и он попытался от нее улизнуть. Результат известен, оба в полицейском околотке. Жандармское начальство справедливо не стало разбираться в любовных перипетиях, морально неустойчивого Дацевича просто сразу выгнали. Очень жаль, что такой юный и слабохарактерный офицер попал в руки такой опасной и известной девицы, как Прокофьева. Такова резолюция, вероятно, принадлежащая перу начальника отделения жандармерии, где служил наш Корнет.
Не одобряло начальство и слишком кутивших жандармов. Киевский жандарм по фамилии Купидонов проводил столько времени за выпивкой и утехами с молодой женой, что по утрам являлся на службу в полном изнеможении и был на этом основании уволен. Проблема с такими сальными историями была в том, что по любой зарегистрированной жалобе на личный состав жандармерии приходилось проводить полноценное расследование. Жена вахмистра Мартина Григоровича, Эмма, вела разгульный образ жизни. «Детей нет, а гулять хочется», — говорила она. И постоянно оказывалась без денег. Она бомбардировала начальство мужа просьбами об удержании с жалования супруга денег в ее пользу, выдаче отдельного вида на жительство, выдаче проездных билетов и так далее. Жалобы свои она сопровождала подробностями о предосудительной жизни мужа и о его якобы зверском обращении с нею. И по каждой жалобе приходилось проводить следствие. В конце концов, Эмма бежала с деньгами и вещами мужа, прихватив даже его сапоги. Однако таких откровенных эксплуататорских историй, в которых женщины-вамп пытались воспользоваться служебной ситуацией мужей, надавив на них через начальство, не большинство. Основную массу жалоб от женщин на жандармов составляют имеющие сугубо материальный характер жалобы жандармских жен, чья супружеская жизнь потерпела фиаско, а развод оказался невозможен по причинам, о которых Георгий рассказывал в подкасте о разводах. Все это показывает глубокий социальный и нравственный кризис, в котором оказалось общество поздней империи, с его обветшавшей сословной структурой с одной стороны и буржуазным лицемерием с другой. Примечательно, что хотя женщины в рамках патриархального общества, каковым так или иначе оставалось российское общество на рубеже веков, и были поражены в правах, они зачастую отнюдь не выглядели жертвами. Напротив, именно отсутствие эмансипации со всеми сопутствующими оной возможностями и нормами порой провоцировало женщин пользоваться не самыми чистоплотными способами для достижения своих материальных целей. Ротмистр Бородаевский разъехался с женой. Его назначили служить в Курляндию, а супруга пожелала остаться в Москве. С ней оставался старший сын кадета, а младшего ребенка со слабым здоровьем отец забрал с собой. Ротмистр добился перевода в Либаву на побережье моря, чтобы лечить ребенка. В течение 7 лет он исправно высылал жене по 45 рублей в месяц. Это довольно солидная сумма. Также он надеялся получить развод. Когда у ротмистра не стало денег, и он перестал высылать эти неофициальные алименты, жена тут же подала жалобу его начальству. Начальство, кстати, разрешило Бородаевскому проигнорировать просьбы супруги. Случай типичный. Когда жандармов переводили по службе в другие города, жены решали оставаться на насиженном хозяйстве за регулярную мзду. В документах находим массу таких случаев, в том числе такие вопиющие. Жена ротмистра Миллера пожаловалась на то, что муж высылает ей только 80 рублей вместо обещанных 100, и что из-за этого ей пришлось заложить теплые вещи. Жалование самого Миллера с добавочными составляло всего 91 рубль. Жена же за год получила 1000 рублей, сумму, на которую в Санкт-Петербурге живет масса чиновного люда. При своем отъезде от жены ротмистр оставил ей всю квартирную обстановку со всей столовой, кухонной посудой. А когда через год приехал навестить детей, то ни от обстановки, ни от посуды не было и следа. Все было женой распродано. В ноябре 1907 года в туркестанское охранное отделение поступили сведения о том, что местная организация эсеров, а это революционеры, враги правительства на минуточку, каким-то путем добывает подробные сведения о деятельности жандармов и, между прочим, располагает списком не только служащих отделения, но и секретных сотрудников. Выяснилось, что жена служащего в туркестанском отделении подполковника Васильева, Елена Константиновна, выдала одной своей подружке тайны охранного отделения после того, как поругалась с мужем. Ввиду открывшихся фактов, к супруге Васильева была подослана агент Мария Стюрман. Последней Васильева сообщила, что она действительно сочувствует освободительному движению, что с ее ведома две ее племянницы и один племянник вошли в состав боевой дружины Севастопольской организации партии эсеров и совместно с каким-то матросом занимаются изготовлением разрывных снарядов, и что она, Васильева, разглашала секретные данные охранного отделения и, зная некоторых сотрудников, сообщила Стюрман их клички и приметы. Сверх того, по милости мстительной мадам, чины охранного отделения сами сделались объектом слежки со стороны партийных деятелей, как возле помещения отделения, так и вблизи конспиративных квартир. Основываясь на приведенных данных, начальник туркестанского охранного отделения вошел с ходатайством к местному генерал-губернатору о высылке Васильевой из пределов края.
Ну и нет нужды напоминать, что Васильева, естественно, была после такого выслана, будучи пусть и женой жандармского офицера, она совершила проступок против государства. Поэтому эта история закончилась понятным образом.
В деле о заглавленном о неправильных действиях помощника начальника Воронежского губернского жандармского управления подполковника Самойлова, этот Самойлов долгое время никаких таких действий не совершал, а просто-напросто оставался в счастливом неведении относительно действий своей ловкой жены, за что и поплатился. В 1907 году до департамента полиции стали доходить слухи, будто подполковник берет взятки за освобождение заключенных, тогда как предпринятым расследованием выяснилось, что госпожа Самойлова, пользуясь служебным положением мужа и без его ведома, зная о предстоящем освобождении арестованных, мошеннически брала деньги от родственников арестованных якобы за их освобождение. И хоть лично подполковник был и невиновен, его начальник, полковник Ковалевский, решил, что Самойлов во всяком случае ответственен за действия своей жены и ходатайствовал об удалении проштрафившегося подчиненного из своего управления. Конечно, в таких явных случаях, как два предыдущих, вина жен жандармов была явной. Но вот в условиях такого законодательства о разводах, которое тогда было, когда разводиться без согласия супруги было невозможно, а сам акт развода санкционировался священным синодом, зачастую даже жандармское начальство вынуждало своих служащих как-то идти на компромисс с женами.
С момента разрыва я не считаю ее участницей моих прав, жизнью и службой приобретенных, писал полковник Коневцов в ответ на финансовые притязания своей супруги Клавдии, которые она выдвинула спустя 18 лет после разрыва. Ибо, продолжал полковник, она пренебрегла ими и мною необдуманно оскорбительно, когда я был мал, с безвестным будущим. Тем более удивляет меня ее бесцеремонная настойчивость захватить эти права через 18 лет только потому, что ей это выгодно. Госпожа Коневцова с мужем не жила, но и развод ему не давала. А когда полковник отыскал женщину помоложе, явилась с претензиями финансового толка. Формальных причин отказать ей не было. И что вы думаете, полковника Коневцова обязали впредь до окончания дела о разводе выплачивать жене содержание в размере, необходимом для безбедного ее существования, и настоятельно рекомендовали не доводить до суда?
Из всех сохранившихся дел, касающихся перипетий семейной жизни жандармских офицеров, только в двух случаях поведение жен-жалобщиц выглядит вполне благопристойно, и вина, по крайней мере формальная, всецело ложится на совесть их супругов. Так скупой муж полковник Верголич, потребовавший у жены развод после 17 лет брака, как выяснилось, все это время высылал ей только по 15 рублей в месяц. По уверениям Анны Верголич, она бы давно дала согласие на развод, но опасалась совершенно остаться на склоне лет без средств. Мы также не знаем, какова была семейная жизнь четы Стахурских на протяжении 10 лет, однако известно, что по истечении этого срока ротмистр Стахурский привез своего сына и жену Елену, беременную еще одним ребенком, к ее родителям и уехал к месту службы, откуда стал требовать развод. Жена, в свою очередь, стала требовать содержания. Первый год он отсылал жене все жалование целиком, а потом перестал присылать вообще что-либо. Чем закончилась история, неизвестно.
Почему среди этих дел большинство таких неприятных? Это не просто так, и историк всегда усмотрит в этой выборке источников некоторую тенденцию. А тенденция здесь в том, что среди жандармских жен большинство составляли, видимо, женщины, которые, вступая в брак с жандармами, ничем иным, кроме материальных соображений, и не руководствовались. Ну и если об этом как следует задуматься, то жандарм – это человек, который подвергает свою жизнь опасности. Он находится в практически полном распоряжении своего начальства, которое может переместить его в любой регион, в любое другое управление. И нужно было быть по-настоящему самоотверженной дамой для того, чтобы связать свою судьбу с таким человеком. А вот жалование – это другой и более простой стимул и мотив. Ну вот мы и имеем здесь кучу историй о людях, которые сначала думали о жаловании, а потом имели огромные проблемы в браке.
Существующее семейное законодательство вполне позволяло им претендовать на финансы своих мужей, не принимая в их жизни никакого участия. Так обедневшая дворянка-беспреданница Екатерина Павловская, выйдя замуж за унтер-офицера Антона Бурча из корыстных побуждений, мужа не любила, и сразу вскоре после свадьбы ее начали видеть в сомнительных компаниях. Кроме того, большое влияние на нее оказывала мать, не взлюбившая зятя и решившая его выгнать. Хотя единственным их мотивом к размолвке было то, что Бурч – солдат, невоспитанный, что с ним невозможно жить, они решили с ним расправиться. Однажды, когда он застал их в саду пьющими пиво в компании молодых людей и попытался отвезти жену домой, Екатерина закатила сцену, после чего умышленно оступилась, упала на землю и начала кричать, что муж ее избил. Жалоба жандармскому начальству, естественно, не заставила себя долго ждать. Заметим, что все опрошенные в ходе дознания свидетели, друзья и знакомые семьи, большинство из которых, кстати, составляли дворяне, настаивали на невиновности мужа. Важно отметить, что крах брака сам по себе, без каких-либо жалоб обиженной экс-супруги, вел к значительному ухудшению служебного положения жандармского офицера, а внебрачное сожительство сурово каралось. Ротмистра Патрика рассматривали кандидатом на должность начальника Михайловской крепостной жандармской команды. Но при подробном изучении обстоятельств его жизни выяснилось, что ротмистр Александр Митрофанович Патрик уже в течение 8 лет сожительствовал с одной дамой, которую вплоть до получения секретного письма командующего корпусом выводил в общество и в среду офицеров-сослуживцев под видом жены. После получения предостережения начальства ротмистр не оставил свою спутницу, хоть стал воздерживаться от появления с ней в общественных местах. Несмотря на сожительницу, для начальства ротмистр был как бы одинок и потому подлежал назначению в Семипалатинск, в Омское жандармское управление. Возражение Патрика о том, что назначение это для него неприемлемо, поскольку его больная мать проживает в Вильно, а сам он страдает ревматизмом, были проигнорированы. Назначение, так похожее на наказание, состоялось по личному приказанию командующего корпусом. Суровая зима Семипалатинска с морозами под 40 градусов оправдала худшие опасения ротмистра. Череда продолжительных болезней и обострения ревматизма заставили его уже менее чем через год просить нового назначения. Кроме того, благодаря начальнику Патрика в Семипалатинске выяснилось, что незаконная сожительница ротмистра Серафима Бергстрем, женщина 37 лет, воспитанная и тактичная, в служебные дела своего спутника не вмешивается, и давно бы стала его законной супругой, если бы не противодействие ее собственного мужа, который каждый раз отвечал отказом на многократные предложения развода. На сей раз руководство, сочтя, что ротмистр примерно наказан за свое своеволие, перевело его на должность помощника начальника Варшавского жандармского управления.
Всякая попытка жандармского офицера устроить свою личную жизнь без одобрения руководства считалась своеволием. Особенно если речь шла о втором браке офицера или браке офицера с женщиной, прежде разведенной. В российской практике развод не мог проистекать на основании обоюдного желания сторон, а предполагал наличие факта вины и виновной стороны, которая подлежала наказанию. При разводе, который случался в результате супружеской измены, виновная сторона лишалась в дальнейшем права на официальный венчанный брак, на вступление в новое супружество. И только в 1904 году эта норма была отменена высочайшим указом. Но и вообще вступление в брак жандарма без разрешения его начальства само по себе уже являлось проступком, достаточно тяжким для того, чтобы отправить виновного на гауптвахту. В самом начале 1905 года ротмистр Левицкий без предупреждения женился вторым браком на разведенной. То есть два проступка одновременно. По приговору суда он подлежал содержанию на гауптвахте на время от 3 до 6 месяцев. Впрочем, Левицкому еще повезло. Начальство изрядно смягчилось, учитывая последние изменения в законодательстве, а также принимая во внимание, что Левицкий позволил себе вступить в брак без разрешения лишь по молодости лет и из ложного предположения, что ему в этом разрешении будет, конечно, отказано. В общем, дело решили посредством личного доклада царю, где под предложением жандармского начальства не подвергать Левицкого наказанию и признать его брак законным, красуется личная резолюция Николая II, согласен. Ну, я не могу не сиронизировать над тем, что в годы революции, страшных социальных потрясений император Николай решал вот такие вопросы, как там будет жениться или не жениться жандармский офицер. И это, с моей точки зрения, печально. Но были и другие случаи, более радужные.
А жандармскому ротмистру Горлинко, служившему в Петергофе, помогла сама императрица. После развода с первой женой, произошедшим формально по его вине, Горлинко был осужден на безбрачие. Но у него закрутился роман с артисткой, лучшим контральтом Ринки, Марией Долиной. Оперная дива сумела заручиться покровительством императрицы, которая выразила желание, чтобы союз ротмистра и певицы был признан законным. Женились они 25 июля 1894 года в Петергофе, где проходила в этот же день свадьба великой княгини Ксении Александровны, сестры императора Николая. То есть уже даже императорская семья де-факто признавала абсурдность положений брачного законодательства тех времен, но изменить их собственной волей не могли, так как бракосочетание было, как мы упоминали, в ведении православной церкви и общественной нравственности, которая порой принимала странные формы. Ротмистр Лалетин на службе в Туркестанском крае творил настоящую дичь. Он не только пил на службе сам, но и заставлял пить своих подчиненных, рассказывал сальные анекдоты и показывал непристойные фотографические карточки. Стрелял в присутствии, наводя ужас на канцелярию управления. Ему сошел с рук даже тот случай, когда он пьяный в 4 часа утра вломился в дом управляющего канцелярией туркестанского генерал-губернатора и уснул в комнате лакея, укрывшись пальто. Начальство за его проступки только сажало его на гауптвахту и переводило с места на место. Но вот когда ротмистр без предупреждения женился на сожительнице своего предшественника по должности, его немедля принудили написать прошение об отставке по домашним обстоятельствам и отстранили с награждением следующим чином подполковника. Проблема внебрачного сожительства жандармских офицеров с женщинами стояла настолько остро, что вновь назначенному командиру корпуса барону Таубе пришлось отдельно конкретизировать свое мнение по данному вопросу. Сделано это было при помощи секретного письма, направленного в 1906 году всем начальникам жандармских управлений.
Таубе писал: «Знакомясь с бытом офицеров высочайшего вверенного мне корпуса, я не мог не обратить внимания на то, что некоторые офицеры корпуса, находясь в незаконном сожительстве и проживая со своими сожительницами совместно на одной квартире, нередко совершенно пренебрегают установившимися в этом отношении взглядами общества и вследствие недостатка такта стремятся обусловить свою частную жизнь пределами тех общественных отношений, какие допустимы лишь при законном браке, что, конечно, влечет за собой справедливые нарекания и порождает часто серьезные недоразумения».
Говоря о недоразумениях, Таубе имел в виду в первую очередь ущерб престижу жандармского офицера в глазах широкой общественности. И потому ученые корпуса жандармов, призванные являться прочным оплотом правительственной власти, По мнению их командира, должны были демонстрировать безупречные и корректные отношения в равной мере как к долгу службы, так и к законам общества. Таубе, по сути, требовал невозможного. Отнимая у жандармов право на приватность, он ожидал от них безупречности, поскольку, как он сам признавал, каждый поступок жандармского офицера, который может быть истолкован не в его пользу, будет всегда служить поводом для различных обвинений. А чтобы эти увещевания не показались голословными, Таубе предупредил, что семейное положение офицеров корпуса жандармов будет приниматься в расчет при оценке качества их службы. Офицеры, поставленные в такие условия, в свою очередь не жалели унтеров. Обеспечить видимость порядка и нравственности, пусть и в ущерб справедливости, такова была их основная цель.
Шли десятые годы 20 века. И судя даже по этому сюжету с командиром корпуса жандармов Федором Федоровичем Таубе, высшие военные и гражданские чиновники империи совсем оторвались от реальности. В Европе и России шла культурная и сексуальная революция, индустриализация, увеличивалась социальная и географическая мобильность населения. Начальство тайной полиции, с одной стороны, требовало перемещения своих служащих на разные территории в границах государства, с другой, не в первую очередь занималось организацией перевода их домохозяйств, семей и детей. И в то же время требовало соблюдения неукоснительной нравственности, совершенно не учитывая дремучесть законодательства о разводах и того, что на них работали живые люди, у которых могут быть разные обстоятельства в жизни. И ставить их в жесткие рамки навязанной нравственности – это опасно и недальновидно. В общем, требования власти все больше и больше расходились с требованиями времени.
Надо признать, что и жандармы, вопреки увещеваниям Таубе, вовсе не являли собой образец безукоризненного поведения. Склонность к пьянству и агрессии, неудовлетворительное психическое состояние, усугубляемое тяжелой военной и политической обстановкой, разгульный образ жизни, нередко провоцирующие растраты казенных сумм, общение с женщинами сомнительной репутации не были среди них редкими. Золотым правилом жандармской корпорации стало не выносить ссоры из избы, жалобы не доводить до суда, скандалы не делать достоянием гласности. А женщины, связанные с такими людьми узами брака со своей стороны, являясь заложницами традиционного общества, пытались по полной использовать те небогатые права, которые предоставляло им архаичное семейное законодательство царской России.
Вот таким образом, начав говорить о семейной жизни жандармов, мы в итоге снова пришли к выводам о социальном и институциональном кризисе российского общества в начале 20 века. А еще в этом подкасте очень важно то, что вы увидели, как именно работает с документами реальный исследователь-практик. Каждая из этих бытовых историй, раскопанных Анной в жалобах на жандармов, уникальна. Какие-то смешные, какие-то трагичные. Но когда таких историй находишь десятки, а потом сотни, вот тут и становится ясно, что и трагедии, и драмы могут быть типичны и происходить от объективных общественных причин. А дальше делайте выводы самостоятельно. Для этого и работают историки, чтобы дать вам информацию. Уроки же из истории каждому предстоит извлекать свои. Я горячо благодарю Анну за этот выпуск. И уверен, что в будущем мы еще поработаем вместе над новыми темами.
Благодарю вас, Георгий. Непременно поработаем.
Друзья, я напоминаю вам, что в Инстаграме нашего подкаста опубликованы и иллюстрации к этому выпуску. Станислав Придыбайло придал цвета старым фото жандармов. И нам легче теперь представить, как эти люди выглядели в реальной жизни. Я также напоминаю, что поддержать мой подкаст вы можете на сервисе донатов Patreon. Ссылка на него в описании подкаста. И для рублевых переводов там же есть ссылка на Юмани. А теперь немного о том, что нас ждет в следующем выпуске. Буквально на днях в России официальным видом спорта были признаны кулачные бои. Редкий случай, когда наш подкаст откликнется на новостной повод. Потому что, конечно, мы знаем очень много об истории кулачного боя в России, о его значении, его секретах и о том, как эта традиция продолжается и по сей день. Вот такой вот Зимний декабрьский выпуск будет у нас посвящен кулачному бою, потому что, как вы, может быть, знаете, кулачные бои часто проводились именно зимой на льду. Но об этом как раз в следующем третьем выпуске четвертого сезона подкаста «Поручик Киже». С вами были сегодня я, Георгий Манаев, и Анна Лавренова. Мы благодарим вас за внимание, милостивые государи и государыни, и до новых встреч!